Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 26 мая, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. А также Светлана Вольская, которая, как всегда, в начале часа познакомит вас с новостями.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: Джордж Буш и Тони Блэр обсудили ситуацию в Ираке. Евросоюз упрощает визовый режим для ряда категорий граждан России. В Верховном суде Северной Осетии возобновится оглашение приговора Нурпаши Кулаева. В США вынесен приговор по делу о банкротстве крупнейшей энергетической компании Enron. Два ее бывших руководителя, Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг, признаны виновными в мошенничестве и других преступлениях. Обоим грозит длительное тюремное заключение. Заместитель министра юстиции США Пол Макнолти.
Смысл вердикта прост. Наше уголовное законодательство будет применяться против руководства корпораций так же решительно, как против уличных преступников.
Крах Энрона в 2001 году был одним из крупнейших в истории США. Руководство Энрона скрывало истинное положение дел в компании. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Одна из главных тем – ситуация в Ираке. Лидеры двух стран заявили, что американские и британские войска останутся в этой стране, пока новое иракское правительство не сможет само обеспечивать безопасность. Россия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для ряда категорий российских граждан, в том числе чиновников, бизнесменов, журналистов и ученых, будут введены визовые льготы. Устанавливается фиксированная цена на оформление визы в страны ЕС – 35 евро. Участники проходившего в Сочи 17-го саммита России ЕС подписали также соглашение о реадмиссии и выдаче нелегальных иммигрантов. Российский президент Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудили прежде всего сотрудничество в сфере энергетики. На итоговой пресс-конференции Путин, в частности, заявил.
Россия была, есть и будет надежным партнером для наших европейских коллег. Мы наращивали и будем наращивать наши возможности в сфере энергетики. И будем выходить с этими ресурсами на мировые рынки. Если наши европейские партнеры ждут, что мы их запустим в святая святых нашей экономики, в энергетику, и запустим так, как многие бы хотели, то мы ждем встречных шагов на критических и самых важных направлениях для нашего развития.
Сказал российский президент.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии возобновится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Накануне, в связи с тем, что в школах республики проводился последний звонок, заседание было отменено. Оглашение приговора продолжается 16 мая. Кулаев признан виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Сам Кулаев виновным себя не считает. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. В США женщина, избившая до смерти двухлетнюю приемную дочь из России, приговорена к 25 годам тюрьмы. Пегги Сьют Хилт удочерила 16-месячную девочку Нину, воспитанницу одного из российских детдомов. В июле прошлого года Хилт избила девочку и на следующий день та умерла. Хилт заявила полиции, что впала в ярость из-за непрекращающегося плача ребенка. Обвинение настояло на очень жестком приговоре. В России гибель девочки вызвала резкую реакцию и призывы к более строгим правилам усыновления детей иностранцами. Министерство юстиции Беларуси направило в Верховный суд страны иск с требованием приостановить деятельность Белорусского Хельсинского комитета. Минюст утверждает, что правозащитная организация нарушает налоговое законодательство и использует в обход законов жилые помещения в качестве офисов. Председатель комитета Татьяна Протько отвергла эти обвинения. В Киеве накануне начала работу первая сессия украинского парламента 5-го созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образованы 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Президент страны Виктор Ющенко заявил, обращаясь к членам парламента.
Теперь, по сути, сказано.
Правительство должно быть единой командой, которая обеспечит развитие Украины на базе европейских ценностей. Это правительство должно быть в состоянии обеспечить консолидацию страны, ускорение экономических реформ и уважение к правам и свободам граждан.
В своем выступлении президент Украины также подчеркнул необходимость последовательной борьбы с коррупцией.
Мы обязаны иметь ресурсы и волю для борьбы с коррупцией. Коррупция – это всепроникающий феномен жизни на Украине. В этом убеждены 86% наших граждан.
Заявил Виктор Ющенко.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, как ожидается, встретятся в конце следующей недели для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом заявил Госдепартамент США. По его данным, на прошедшей в Лондоне встрече представителей шести стран был достигнут прогресс. Между тем, секретарь Совета безопасности России Гриванов посетит Иран 27-28 мая, чтобы провести с руководством страны переговоры по ядерной проблеме. Специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс посетил Грузию. Корреспондент Радио Свобода в Тбилиси спросил его о перспективах вступления Грузии в НАТО и станет ли этот вопрос предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Риге. Симмонс ответил.
Следующий саммит НАТО сконцентрирует свое внимание не на расширении организации, а на углублении ее партнерских отношений и вопросах трансформации. У нас будут другие возможности до саммита для обсуждения таких проблем, как укрепление диалога с потенциалом социальными партнерами и вопроса о расширении НАТО.
Заявил высокопоставленный представитель НАТО. В Косово произошли столкновения между полицией ООН и местными албанцами. По сообщению международной миссии, полицейские ООН сопровождали двух сербских адвокатов, которые пытались попасть в небольшое селение на юге Косово. Местные жители блокировали дорогу, решив, что это попытка обеспечить возвращение в село сербов. Руководство миссии ООН в Косово резко осудило инцидент. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо, Светлана. Светлана Вольская познакомила нас с новостями часа. Ну а что же погода, Надежда? Будет ли она нас радовать?
Ну вот, как отмечают синоптики, на календаре последняя декада мая. Но весна не слишком балует нас теплом. Весна в этом году капризная и крайне неустойчивая. К средней полосе России уже стремится очередной атлантический циклон, и центр его завтра днем пройдет Санкт-Петербург. Москву и Подмосковье прикроет холодный атмосферный фронт этого циклона. Северо-западные и центральные области европейской территории России во власти циклона, да и на юге погода неустойчивая, поэтому в большинстве городов без дождей не обойдется. В Санкт-Петербурге сегодня ночью и утром дождь, а днем будет преимущественно без осадков, от 19 до 21 градуса тепла. В Москве синоптики уже, правда, второй день обещают также дожди, местами грозы, днем около 19 выше нуля, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Юрмала. Открытие Балтийского форума. Иран. Акции протеста азербайджанцев. Санкт-Петербург. Подготовка ко дню города.
Вот таковы некоторые темы ближайшего часа. Ну а что главное привлекает наше внимание, это то, что на саммите Россия-ЕС в Сочи лидеры, соответственно, России и Евросоюза подписали соглашение, облегчающее визовый режим для граждан России при въезде в страны Европы. В связи с чем мы и задаем вам вопрос, сталкивались ли вы с проблемами при получении виз?
А я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете посылать по ним свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Ну а теперь переходим к другим темам. И прежде отправляемся в Юрмалу, где сегодня открывается 11-я конференция Балтийского форума. Ну, отправляемся мы туда, естественно, с помощью корреспондента «Радио Свобода» в Латвии Михаила Бомбина.
«Европа в зеркале глобализации. Вчера, сегодня, завтра». Таково название 11-й по счету конференции Балтийского форума. Американские политологи Дмитрий Саймс и Роберт Нурик, депутаты Европарламента Хельмут Куна и Ханне Свобода, главный эксперт Совета безопасности Казахстана Каирбек Арыстанбеков. В составе российской делегации, не нуждающейся в особом представлении Руслан Гринберг, Ирина Хакамада, Глеб Павловский, Элеонора Митрофанова, Константин Затулин и Модест Колеров. Наряду с латвийско-российскими отношениями в ходе двудневных дебатов будут рассмотрены вопросы, связанные с реалиями современной Европы, главное из которых – место в Евросоюзе маленьких государств и, в частности, Латвии. Рассказывает президент Балтийского форума, депутат Сейма Латвии Янис Урбанович.
Мы 2 года как в Евросоюзе. Первая проблема, к сожалению, мы по-прежнему в нее вступаем.
В Евросоюз?
Да, так получается, де-факто. До юра мы как бы уже 2 года, но мы еще не освоили свой статус и им еще не очень умело пользуемся. Это первая проблема. А дальше мы соседи России, мы самая восточная, скажем, часть Евросоюза, как бы транзитное государство. Это может априори давать большие преимущества. К сожалению, это становится большим препятствием.
Но поясните немножко, в чем препятствие?
Ну, мы являемся неким тупиком. Тупиком для и проблемы между диалогом Евросоюз и Россия, раз. Мы являемся самодостаточной проблемой Латвии и России. У нас очень много вопросов по истории. У нас очень много претензий друг к другу. Мы по-прежнему готовим какие-то отпоры друг к другу. Это проблема, которая нам мешает нашей всей этой жизни, что вообще-то надо как-то начинать находить алгоритм поведения.
А как? Вот ваш форум ответит на этот вопрос?
Собирается комплементарная по качеству экспертная публика, которая говорит на понятном друг другу языке и понятном для любого слушателя, и говорит о вещах, которые волнуют всех слушателей и их самих. Но, конечно, мы ищем проблемы общие на самом-то деле.
Сказал Янис Урбанович. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Петербург готовится ко дню города, который традиционно отмечается 27 мая. На Невском проспекте будет устроен карнавал. На несколько часов управление городом будет передано карнавальному королю. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Праздник продлится с утра и до глубокой ночи. Программа его весьма разнообразна. Она начнется в 10 утра возложением цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади, маршем роты почетного караула и праздничным фейерверком. В это же время на площади Островского и у фонтана Финляндского вокзала откроется фестиваль мороженого. Около полудня пройдут праздничные мероприятия в Петропавловской крепости. В час дня на нескольких площадках сразу начнется фестиваль духовых оркестров, а в Соляном переулке фестиваль «Город мастеров». В 13:30 на площади Восстания пройдет смотр потешных войск. Центральное событие дня города – карнавал на Невском проспекте – начнется в 2 часа дня. 200 байкеров возглавят парад веселого сумасшествия, в котором примет участие 41 колонна, примерно по 300 человек в каждой. Специально для участия в празднике в Петербург приедет почетная гвардия Кёльна 1902, офицеры старейшего немецкого карнавального ордена. Говорит руководитель парада карнавалов Светлана Андреева.
Все районы города будут представлять свои колонны. Коммерческие структуры, которые хотят поздравить город, себя показать, других посмотреть. Будут сюрпризы, просто не хочется их раскрывать, будут совершенно неожиданные вещи, которые даже нас удивляют.
Из украшенных автомобильных платформ жюри выберет лучшую, но шествие – это только начало.
Карнавал в Санкт-Петербурге проходит 6-й год, конечно, он юный. Первые 4 года все заканчивалось шествием по Невскому проспекту. И в прошлом году, по пожеланиям трудящихся, мы решили продолжить праздник до вечера. Надеемся, это будет традиционным. Так называемый парад карнавалов. Это 8 сценических площадок по всему Невскому, от площади Восстания до Дворцовой площади. Каждая площадка представляет карнавал той или иной страны. Наша цель – познакомить жителей Петербурга с карнавальным движением мира. На каждой площадке конкурсная программа, артисты, ночные клубы, музыка.
На одной площадке будет царить стиль регги, на другой – лав-парад, на третьей – желающих научат танцевать самбу.
В рамках карнавала проходит всероссийский фестиваль аэродизайнеров. Люди, которые украшают шарами. Причем это не банальные колбасы там, из 2-3 цветов, а это композиции на заданную тему. Лучшие профессионалы приедут и будут соревноваться. То есть им задается тема, допустим, страна Англия, Бразилия, и они оформляют площадку шарами, исходя из темы.
Кроме того, во время праздника пройдет парашютное шоу, концерт военных духовых оркестров, пиротехнический спектакль в акватории Невы и фейерверк. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз упрощает визовый режим для ряда категорий граждан России. Джордж Буш и Тони Блэр обсудили на переговорах в Вашингтоне ситуацию в Ираке. В Верховном суде Северной Осетии возобновится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В США женщина, избившая до смерти приемную дочь из России, приговорена к 25 годам тюрьмы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема выпуска. Сотрудники агентства журналистских расследований сумели выйти на след и помочь правоохранительным органам задержать членов экстремистской группировки, обвиняемых в целом ряде громких преступлений на межнациональной почве. Как шло расследование? Как работали журналисты? Об этом в беседе с заместителем директора агентства журналистских расследований и корреспондентом «Новой газеты» Александром Самойловым, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну, а сейчас московское время 6:16, и поговорим мы в ближайшие 3 минуты о спорте. Каковы основные события? Ну, начнем, конечно же, с футбола. Во-первых, потому что проходит уже подготовка к чемпионату мира, который вскоре откроется в Германии. Ну, а во-вторых, в Португалии продолжается молодежное первенство Европы. И вот там как раз свои вторые матчи провели команды группы А. Франция выиграла у Германии 3-0, а Сербия и Черногория у Португалии 2-0. И таким образом здесь после двух туров у Франции 6 очков, у сборных Германии и Сербии и Черногории по 3, а хозяева чемпионата, португальцы, очков пока не набрали. Ну, что касается взрослых сборных, то они, как я уже отметил, готовятся к чемпионату мира и проводят свои контрольные матчи. Вот Австралия вчера дома в Мельбурне выиграла у Греции 1-0. А две команды сыграли в ничью. Эквадор с Колумбией 1-1, а Швеция с Финляндией 0-0. Ну и еще прошел один матч в Англии. Это, правда, так сказать, не официальная игра, поскольку Англия выступала второй сборной. Ну, на самом деле, там была примерно половина игроков основного состава. Ну, так или иначе, это называется матч второй сборной. Так вот, вторая сборная Англии встречалась с командой Белоруссии и проиграла ей 1-2, хотя поначалу ввела в счете. А что интересно, что победный гол белорусские футболисты забили уже, играя в меньшинстве. Ну, самое, что было здесь примечательное, то, что сыграл в стартовом составе, да и вообще почти весь матч, ну, час провел на поле Майкл Оуэн, а час это больше в два раза, чем он провел до этого за весь вот нынешний год, поскольку, естественно, в самом начале года получил травму. И вот только полчаса сыграл за этот период. Ну, дебютировал там и Тео Уолкотт, молодой 17-летний форвард Арсенала. Так что, в общем, просмотрел Свен-Йоран Эриксон игроков, но доволен был, недоволен, это уж мы узнаем позже. 30 мая англичане будут играть с венграми, это уже будет официальный матч. Ну и в заключение несколько слов о велоспорте. 18-й этап гонки Джиро д'Италия прошел вчера. Победил немец Штефан Шумахер, это его вторая победа на этапах нынешней Джиро. Ну а положение в общем зачете в верхних строчках не изменилось. Итальянец Иван Басса опережает Хосе Энрике Гутьерреса из испанца на 5 минут 43 секунды. Ну, а мы вернемся к разговору о спорте через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот уже более недели на северо-западе Ирана сохраняется напряженная обстановка. Как сообщают разные источники, в провинциях, населенных азербайджанцами, проходят массовые акции протеста. Они были вызваны, опубликованы недавно в газете «Иран» карикатуры, которая, на взгляд многих жителей этих провинций, ущемила их национальные чувства. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Факт ущемления национального достоинства во влиятельной иранской газете спровоцировал азербайджанцев, проживающих в городах на северо-западе Ирана, на акции протеста. В Тебризе, Урми, Эрдебиле, Хамедане, Зинджане на улицы вышли с протестами студенты. К ним присоединились большие массы людей. На фотографиях, опубликованных в азербайджанских газетах, изображена широкая и длинная улица в Тебризе, заполненная участниками демонстрации. Как пишет бакинская газета «Гюнзерик Азербайджан», иранские силовые структуры для разгона митинга применили оружие. По некоторым данным, стрельба по людям велась даже с вертолетов. Погибли 10, ранения получили более 100 человек. В ответ азербайджанцы сожгли здания местного филиала Национального банка, несколько административных зданий и бензозаправочных станций. В северо-западной провинции Ирана были введены армейские подразделения. По данным депутата азербайджанского парламента Икбала Агазаде, арестованы 250 человек. Акции протеста в поддержку иранских азербайджанцев прошли и в Баку. Массовые акции протеста азербайджанцев в Иране стали следствием не столько оскорбительной публикации во влиятельной газете, сколько утвердившейся в этой стране политики ущемления прав азербайджанцев. Говорит руководитель Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Положение азербайджанских турок, то есть которые отошли к Ирану в результате разделения всей территории Азербайджана, Южный Азербайджан входит в состав Ирана, а Северный Азербайджан после развала СССР стал независимым государством. У азербайджанцев, которые живут, есть проблемы в области культуры, в области языка, в области их прав. Хоть они являются гражданами Ирана, но там делается различие к персам и по отношению к азербайджанцам. А азербайджанцы там, их более 20 миллионов. Даже есть утверждение, что около 30 миллионов. То есть почти половина Ирана – это южные азербайджанцы. А все их права ущемлены. Поэтому вот этот оскорбительный выпад, он вызвал такую волну протеста и такую волну гнева. Так что я думаю, что пусть Иран не шутит и не играет с огнем. Потому что человеческие права 20-30 миллионов проживающих в Иране этнических азербайджанцев турок должны быть соблюдены. А когда они ущемляются, это вызывает волну протеста. Очень мало школ, которые так преподают на азербайджанском языке, мало газет. Вопросы культурной автономии вообще не существует. Многие, которые проживают там, хотят, если продвинуться по службе или еще что-то, вынуждены менять свои фамилии.
Так считает руководитель Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
6:23 в Москве, и сейчас, благодаря нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне, мы узнаем о том, чем живет Америка сегодня.
Бывший глава одной из крупнейших американских корпораций осужден за мошенничество и развал фирмы. Феномен американского идола. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг признанием виновными главных подсудимых закончился самый крупный судебный процесс по делу о корпоративном мошенничестве, результатом которого стало банкротство и крах компании Enron, торговавшей электроэнергией, нефтью и другими ресурсами. Больше 5000 человек потеряли работу и сбережения, вложенные в акции компании. Два бывших руководителя компании признаны виновными по многочисленным пунктам обвинения. Слово Алану Давыдову.
В результате почти 4-месячного судебного процесса в Хьюстоне жюри присяжных вынесло обвинение бывшему главе совета директоров корпорации Enron Кеннету Лэю и ее генеральному директору Джеффри Скиллингу. На 6-й день совещания присяжных Лэй признан виновным по всем 6 пунктам обвинения, включая сговор с целью реализации мошеннической схемы искажения отчетности. Скиллинг по 19 пунктам из 28, включая использование служебной информации в торговле ценными бумагами. Оба возглавляли Enron в период, когда в его отчетности фигурировали завышенные прибыли и одновременно утаивалась более чем миллиардная задолженность, что вводило в заблуждение инвесторов и аудиторов. Деятельность, возглавляемая Лэем и Скиллингом группы, привела Enron к банкротству, в результате которого сотрудники компании лишились своих пенсионных сбережений на сумму свыше $2 миллиардов. Обвинительное заключение жюри присяжных практически не оставляет Лэю и Скиллингу шансов избежать тюремного срока, исчисляя осуждаемого по максимуму, соответственно, 165 и 185 годами. А это значит, что, скорее всего, они проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь. Оба обвиняемых продолжают настаивать на ложности всех выдвинутых против них обвинений и намерены подавать апелляцию, говорит адвокат Скиллинга Дэн Петрочелли. Совершенно очевидно, что судебный процесс не дал нам результатов, на которые мы рассчитывали. Но это не изменило наших взглядов на то, что произошло с Энрон, и, разумеется, не разубедило нас в невиновности обвиняемых. Присяжные придерживаются другого мнения, и это их правило. Но мы продолжим упорно бороться. Сейчас нам предстоит хорошо поразмышлять о наших следующих шагах. Обвинительный приговор немедленно прокомментировали представители федеральных властей. По мнению заместителя министра юстиции Соединенных Штатов Пола Макналти, дело Энрон подтверждает способность правосудия не оставлять безнаказанными самые изощренные деяния корпоративных мошенников. Сигнал, посланный сегодняшним вердиктом, прост и понятен. Наше уголовное законодательство будет в полную силу применяться к высшим должностным лицам корпораций в той же мере, как и к обычным уголовникам. Никто, включая руководителей самых известных компаний, не может ставить себя выше закона. Федеральный суд в Хьюстоне назначил вынесение приговора руководителям корпорации Enron Кеннету Лею и Джеффри Скиллингу на 11 сентября.
Рассказывал Алан Давыдов. Признание бывших руководителей одной из крупнейших американских корпораций виновными по сути в воровстве заставляет задать вопрос, была ли фирма, чей руководитель бывал желанным гостем в Белом доме, мошенническим предприятием. Я адресовал этот вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Если одним словом охарактеризовать, что собой представлял Enron, то можно сказать, что это была пирамида. С 85 по примерно середину 90-х годов эта компания была очень перспективной и достаточно прибыльной. Но прибыли не были великими, потому что возможности заработать на посредничестве в оптовой торговле на самом деле не так велики. А они все время рапортовали, что у них огромная прибыль, за счет этого росли их акции, их покупали. Начиная где-то с 95-96 года, они начали нести потери. И они стали эти потери скрывать и переводить убыточные операции во всевозможные так называемые партнерства. Их акции продолжали расти и достигли невероятного уровня, их занесло, и они вступили в сферу, где сначала начались такие сомнительные операции, а потом пошло мошенничество.
И все же, профессор, считается, что американская экономика наиболее разумно устроена. По крайней мере, она была самой прибыльной, стабильной в течение века. Как на этой почве выжило и преуспевало на глазах у всех, по словам суда, преступное предприятие?
Экономика для того, чтобы расти, все время создает новые технологии, в том числе и новые финансовые технологии, и новые менеджериальные управленческие технологии, как руководить бизнесом, как создавать бизнес. Эти технологии вырываются вперед, а регулирующие органы, закон, не могут за этим поспевать. Это неизбежно, а поскольку, естественно, экономика колоссальная и операции колоссального масштаба, то периодически возникают такие компании, как Enron, еще вспомним Adelphia, WorldCom, Global Crossing и другие, которые, начиная как перспективные компании, потом прячут свои потери и производят всевозможные финансовые и бухгалтерские махинации для того, чтобы поддержать себя и оставаться на рынке, но в итоге они гибнут.
Что бы вы назвали главным уроком этой истории?
Урок просто для всех инвесторов допускать вот такую вот непрозрачную компанию и увлекаться ее акциями нельзя, потому что то, что никто не понимал, чем она занимается и что она была непрозрачной, об этом открыто говорили за год, за два до ее падения. И тем не менее все бежали. Есть такой эффект, к сожалению, на рынке, что если некоторые бегут, то остальные бегут за ними. Толпа становится, в общем, нерациональной и несут финансовые потери.
О деле Enron говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 26 мая. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Борьба с алкоголизмом – одна из главных тем обзора периодических изданий «Бурятии». Премьера фильма «Мария Антуанетта» на Каннском кинофестивале. Подробности об этом в панораме культурных событий.
Ну а вопрос, который мы задаем вам сегодня – сталкивались ли вы с проблемами при получении виз? Шлите нам ответы на пейджер.
В час дня в прямом эфире Радио Свобода программа «Личное дело». Тема «Желания и запреты». Эксперты. Президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психолог Константин Сурнов. Ведущая Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио Свобода. Новости.
Американские и британские войска останутся в Ираке, пока новое иракское правительство не сможет само обеспечивать безопасность и порядок в стране, заявили лидеры США и Великобритании. Джордж Буш и Тони Блэр обсудили ситуацию в Ираке на встрече в Вашингтоне. В США вынесен приговор по делу о банкротстве крупнейшей энергетической компании Enron. Два ее бывших руководителя Кеннет Лэй и Джеффри Скиллинг признаны виновными в мошенничестве и других преступлениях. Обоим грозит длительное тюремное заключение. В США женщина, избившая до смерти двухлетнюю приемную дочь из России, приговорена к 25 годам тюрьмы. Хилд заявила полиции, что впала в ярость из-за непрекращающегося плача ребенка. В Верховном суде Северной Осетии возобновится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В четверг, в связи с тем, что в школах республики проводился последний звонок, заседание было отменено. Министерство юстиции Беларуси направило в Верховный суд страны иск с требованием приостановить деятельность Белорусского Хельсинского комитета. Минюст утверждает, в частности, что правозащитная организация нарушает налоговое законодательство. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, как ожидается, встретятся в конце следующей недели для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом заявил Госдепартамент США. По его данным, на прошедшей в Лондоне встрече представителей шести стран был достигнут прогресс. В одной из колоний Орловской области семь заключенных нанесли себе ранения в знак протеста против условий содержания в штрафном изоляторе. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний, два человека госпитализированы. Федеральная таможенная служба России ужесточила правила ввоза в страну подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрещен импорт американских машин старше 11 лет, европейских 10 лет, японских 9 лет.
И вновь о погоде. На большей части европейской территории России ожидается теплая погода с короткими грозовыми дождями в средней полосе и южном федеральном округе, местами с ливнями, которые будут сопровождаться порывистым ветром, грозами и местами градом. Повышенная влажность воздуха может неблагоприятно отразиться на самочувствии людей, страдающих бронхолегочными заболеваниями, а пониженный фон атмосферного давления может негативно отразиться на тех, кто страдает артериальной гипотонией и вегетососудистой дистонией. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, температура от 19 до 21 градуса тепла. В Москве около 19 выше нуля, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
6:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». На саммите Россия-ЕС в Сочи было подписано соглашение, облегчающее визовый режим для граждан России, ну, для определенных категорий граждан, при въезде в страны Европы. Помощник президента Сергей Естржемский назвал это соглашение промежуточным шагом на пути к безвизовому режиму между Россией и Евросоюзом. Однако мнения специалистов по этому вопросу разделились. Вот, в частности, заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Тимофей Бардачев полагает, что подписанные на саммите соглашения, в том числе о реадмиссии, больше выгодны Евросоюзу. С Тимофеем Бардачевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Инициатором подписания этих соглашений, по сути, были обе стороны. Дело в том, что определенное количество лет назад высшая российская власть выступила с идеей введения безвизового режима поездок между Россией и странами Европейского Союза. Фактически сразу было понятно, что такая цель в среднесрочной и долгосрочной перспективе представляется неосуществимой. И, безусловно, дипломаты практики обеих сторон начали поиск наиболее реального практического решения. Со стороны Европейского Союза было сделано предложение обменять договор реадмиссии, то есть обязательно сторон, но фактически России, принимать тех нелегальных иммигрантов, которые с ее территории попадут в ЕС, принимать их обратно и делать это за свой счет. Со стороны Европейского Союза было предложено облегчить процедуру получения все той же самой визы для ряда категорий российского населения. В принципе, само по себе Шенгенское соглашение в части внешних связей предусматривает возможность введения полностью безвизового режима в обмен на реадмиссию. Поэтому Россия в данном случае меняет слона на маленькую собачку, идет Европейскому Союзу на существенную уступку и получает в обмен на это символическую подачку в виде упрощения процедур получения все той же самой визы. Более того, сохранение виз как таковых и движение по пути упрощения процедур получения, оно может закрыть для России тему безвизового режима как таковую. И стороны будут просто двигаться по упрощению выдачи тех же самых документов. Что же касается того, что для россиян сохраняется и для европейцев сохраняется цена визы в 35 евро, это тоже довольно забавно, поскольку такая цена существовала всегда традиционно. И буквально за несколько недель до подписания соглашения с Россией в ЕС стал дебатироваться вопрос об увеличении этой цены. После этого для России эту цену сохранили и тем самым ее облагодетельствовали.
Тимофей, скажите, а вот в целом саммит, многие рассматривают его как очень важное событие, об этом даже сказал сам президент Путин. На ваш взгляд, как?
Я думаю, что это очень важное событие для высшего политического руководства России, в первую очередь в связи с заметно осложнившимися в последнее время российско-американскими отношениями. В данном случае с российской стороны, естественно, Европейский Союз принимается с распростертыми объятиями, особенно на фоне последних выступлений вице-президента США.
Дика Чейни.
Да.
С Тимофеем Бардачевым, редактором, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Продолжает эту тему опрос на улицах российских городов. Анна Колчина поинтересовалась у жителей и гостей российской столицы, сталкивались ли они с проблемами при получении виз.
Нет, никогда не сталкивался. Нет, у меня есть американская виза, есть шенгенская. Ну и в Индию, как бы, само собой. Ну, я знаю, что американское посольство сейчас необоснованно дает отказы, но таких, чтобы конкретно, не знаю.
Я визу не оформляла.
Да, не знаете, что не понравилось? Это когда из Хорватии надо было переезжать в Венецию посмотреть. Вот это отличная проблема. В зубах одни документы, в правой руке местные документы, в левой заграндокументы из гостиницы. Я даже сфотографировался на паспортном контроле в Сан-Базилио. Причем это только с нами происходит. В Москве нет, пока не сталкивался. Все время через турагентство все было замечательно.
При получении, да, в американском посольстве мне отказали. Это сейчас меня подруга зовет, правда, прошло уже 10 лет, но я туда не иду, боюсь. Было неприятно. Ничего, просто они мне сказали, что по всей вероятности вы там останетесь. Я сказала, что я нет, не останусь, но на слово никто не верит.
Нет.
Нет. Но проблема такая существует, нас она не касалась никогда. Вернее, мы часто ездим, и знакомые есть, но такой проблемы не было ни у меня, ни у них.
Да нет, вроде. Нет. Слышал, некоторых, да, наверное, людей куда-то не пускают.
Только посольство было, венгерское. Незначительное, просто они там 10 раз пытались выяснить, бронировали мы отель, но мы сами делали. А так, в общем, нет, туроператоров проблем не было. Пока, к счастью, не было.
Нет, никогда. А потом мы в Европу только ездили, дочка ездила. Но обычно через турагентство делаем, там нет, паспорт отдаешь, тебе делают визу и все.
Да, мне отказали в 2000 году визу в Великобританию. Никак не справился, мне дали документ на подавание апелляции, но я не оформил и решил остаться на родине, скажем так. Моя мама, ей отказали визу, у нее там живет сестра, ей отказали визу с нее на Штаты Америки, тоже без оснований, что она может не вернуться. Но она решила пойти в обход, значит, оформила себе шенгенскую визу и будет стараться через год, возможно, с Шенгеном американское посольство будет более лояльно к ней.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, сталкивались ли вы с проблемой при получении виз. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
6:39 в Москве, и продолжает нашу программу «Панорама культурных событий».
В Голливудском театре «Кодек» прошел финал телеконкурса «Американский идол». Победитель по результатам голосования зрителей, в котором приняли участие 63 миллиона человек, признан певец Тейлор Хикс. 29-летний уроженец Алабамы получил больше голосов, чем его соперница, певица Катрин Макфи. В концерте приняли участие Принц, Мэри Джей Блайдж, Тони Брэкстон и другие звезды. Это пятый сезон сверхпопулярного шоу, шестой начнется в январе 2007 года. На Каннском кинофестивале состоялась премьера конкурсного фильма Софии Копполы «Мария Антуанетта». Это третья полнометражная режиссерская работа дочери Фрэнсиса Форда Копполы и самый дорогостоящий ее фильм с бюджетом в 40 миллионов долларов. Костюмная мелодрама повествует о жизни Марии Антуанетты после ее брака с будущим королем Людовиком XVI. Главную роль сыграла Кирстен Данст. Фильм был прохладно встречен зрителями, многие из которых сочли, что ключевой период французской истории подан слишком по-голливудски. На аукционе в Лондоне за 12 тысяч фунтов продано письмо Джона Леннону журналисту Крейгу МакГрегору. В статье, опубликованной в 1971 году в газете «Нью-Йорк Таймс», МакГрегор обвинил группу «Битлз» в том, что она воровала мелодии афроамериканских песен. Раздосадованный Леннон написал МакГрегору, что заимствование мелодий было не кражей, а признанием в любви. Полиция Намибии задержала южноафриканского фотографа Джона Либенберга, который пытался сделать снимок голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта. Джоли, находящаяся на 9-м месяце беременности, с апреля отдыхает в Намибии, где она и решила родить ребенка. Правительство африканской страны пообещало оградить актеров от папарацци. В пятницу Либенберг предстанет перед судом. На 58-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался музыкальный промоутер Иэн Копленд. В середине 70-х он стал основателем агентств IRS и FBI, организовывавших первые концерты музыкантов из альтернативных течений, которые получили название «Новой волны». Среди групп, концерты которых Копленд устраивал в Соединенных Штатах, были вскоре ставшие знаменитыми Police, R.E.M., Nine Inch Nails и UB40.
Выпуск «Панорама культурных событий» подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Борьба с алкоголизмом. Памятник владыки Байкала. Тема обзора периодических изданий «Бурятии», с которым вас познакомит Александр Мальцев.
В Бурятии общество созрело для принятия оградительных мер на пути чудовищного распространения крепких спиртных напитков, которые медики называют геноцидом, пишет еженедельник «Московский комсомолец» в Бурятии в статье «Сухой закон».
Президент Путин, озабоченный нехваткой солдат в армии, пытается увеличить рождаемость через выдачу женщинам 250-тысячных сертификатов. Однако имеющаяся сегодня сверхсмертность мужчин не позволяет переломить картину тотальной депопуляции россиян. Народ гибнет прежде всего из-за массового потребления крепких спиртных напитков, их дешевизны и доступности, а также привычки пить залпом. Пьют не от того, что нет денег, пьют, потому что за годы реформ водка стала экономически доступна почти для всех слоев населения.
МК пишет, в Бурятии в прошлом году в пьяном виде на дорогах, в огне пожаров, пьяных драках погибли более 3200 человек. Еще около 500 человек стали самоубийцами. Российская статистика не дает полной картины происходящего алкогольного геноцида, поскольку существующая система учета погибших не учитывает алкогольный фактор. В частности, под маской смертей от сердечных заболеваний скрывается алкогольная интоксикация.
В Бурятии многие известные политики, общественные деятели, деятели, бизнесмены, артисты, ученые умерли от перепоя. А причинами летальных исходов, чтобы не травмировать родственников, были названы сердечно-сосудистые и иные заболевания. В Бурятии геноцид тем более разрушителен, что в крови бурят и этнических русских, имеющих восточные корни, существует монголоидный ген, признанный учеными источником быстрой алкоголизации. У потомков монгольских кочевников, знавших алкоголь только в виде напитка кумыса, мало ферментов быстрого расщепления европейского алкоголя. Они пьянеют после первой рюмки, становятся неадекватными и агрессивными, испытывают тяжелое похмелье и быстро спиваются.
По словам главного нарколога Бурятии Александра Диля, производители алкоголя тщательно внедряют в сознание граждан мысль, что алкоголизация связана якобы с нелегальным алкоголем, с суррогатами. Однако очень часто нелегальный алкоголь оказывается качественнее легального. Народу вбрасывают искаженную информацию, считает врач. Уменьшить доступность спиртного, повысить акцизы на водку может федеральный центр. Но этого не делается. Слишком сильно водочное лобби в Москве, торпедирующее любые попытки поднять налоги на алкоголь, пишет МК. Наркологи Бурятии выступают за скорейшее принятие республиканского закона, запрещающего продажу алкоголя в ночное время, отмечает еженедельник. Информполис пишет, трехметровый памятник Ухан Лапсунхану, владыке Байкала, установлен у прибайкальской деревни Дулан. Ряд общественных организаций с местными жителями и шаманами по всем правилам провели обряд освящения местности – Тайлаган.
Повелитель вод – один из высших существ в бурятской шаманской мифологии, по легендам, живущий на дне Байкала с женой. Мир подводных божеств – это роскошные дворцы, огромные рыбы и подчиненные главного божества, бесчисленные хозяева более мелких рек и озер.
Проектировщики собираются превратить Дулан в туристическую этнодеревню и построить у Байкала резиденцию Ухан Лапсуна, пишет «Информполис».
С обзором периодических изданий газет Бурятии вас познакомил Александр Мальцев. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Белоруссии хотят приостановить деятельность белорусского Хельсинкского комитета. В Косове произошли столкновения между полицией ООН и местными албанцами. В Верховном суде Северной Осетии возобновится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, превысил 1 триллион 900 миллиардов рублей, сообщил в четверг министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. Накануне Алексей Кудрин заявил, что резервы стабилизационного фонда будут размещены на счетах Центрального банка России. 45% в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на все автомобили из США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены и на территории страны, но пока в России мало организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Энергетический холдинг РАО ЕС России и правительство Москвы подписали соглашение о совместной программе строительства и модернизации столичных объектов электроэнергетики. Ее общая стоимость оценивается в 400 миллиардов рублей, причем более 60% этих средств привлечет РАО ЕС. Проект предусматривает увеличение к 2010 году мощности производства электроэнергии в регионе более чем в полтора раза.
Темпы роста экономики США в первом квартале составили, по уточненным данным, 5,3% в годовом исчислении. Это на 0,5% больше, чем считалось ранее, но на 0,5% меньше, чем прогнозировали эксперты. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейший в мире, составляет 11,4 триллиона долларов, в 15 раз больше ВВП России. Японская компания Canon, крупнейший в мире производитель цифровой фотоаппаратуры, объявила о прекращении разработок новых моделей пленочных фотокамер, компактных и зеркальных, ввиду сокращения спроса на них. Однако Canon пока продолжит выпуск уже существующих моделей.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 28 центов.
Ну, а я, в свою очередь, напомню слушателям, что сегодня 26 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Исторические портреты русских государственных деятелей. Аркадий Столыпин о Владимире Каковцеве, бывшем председателе Совета министров царского правительства. 26 мая 1983 года.
Россия обязана Владимиру Николаевичу Каковцеву восстановлении экономического благополучия после потрясений 1905 года. Народные деньги он оберегал ревностно, быть может, даже чересчур. В Совете министров он огрызался. Вы предполагаете, очевидно, что я способен изготовлять деньги из Невской воды, из петербургского воздуха? Иронизировал он, урезывая, где только мог, кредиты. Все министры — люди любезные и сговорчивые, — говорил Каковцев, сидя у нас за чашкой чая. Вот только имеется одна злая цепная собака, министр финансов. Однако эта злая цепная собака обладала широтой взглядов и настоящим государственным умом. Владимир Николаевич сумел это доказать в ходе своих многочисленных переговоров с государственными деятелями Франции, Англии, да и кайзеровской Германии. Октябрьский переворот застал Каковцева врасплох. Долголетний слуга царской России, он стал плохо улавливать суть происходящих событий. Супругам Каковцевым повезло. В конце 1918 года им удалось сбежать из Петрограда в Финляндию. Как он мне говорил не раз, всякая политическая деятельность в эмиграции казалась ему бесполезной со времени окончания белой борьбы. Свое более чем 20-летнее пребывание в эмиграции Каковцев посвятил созданию и благоустройству зарубежной России. Он помог удержать в руках зарубежного духовенства Парижский собор святого Александра Невского. Он способствовал созданию Сергиевского подворья и организации в этой тихой обители Богословского института, где доселе процветает православная мысль. Он занимался оказанием материальной и юридической помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в беде. Никогда не искавший личной выгоды, он не раз обращался за помощью в своих заботах о соотечественниках к бывшему президенту Французской республики Раймонду Пуанкаре. Скончался граф Владимир Николаевич Каковцев 40 лет тому назад в Париже летом 1943 года. В его лице ушел в иной мир последний крупный представитель прежней России.
О Владимире Каковцеве рассказывал Аркадий Столыпин. Радио «Свобода». 26 мая 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И вновь мы возвращаемся к событиям, которые происходят в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о простом американском идоле из Алабамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенат совершил решающий второй из трех шагов на пути к крупнейшей за два десятилетия иммиграционной реформе. В четверг Сенат Соединенных Штатов утвердил свою версию законопроекта, предусматривающую потенциальную легализацию подавляющего числа нелегалов, находящихся в стране, и ежегодный допуск в Соединенные Штаты 200 тысяч иностранных рабочих, которые также смогут через некоторое время получить право на постоянное жительство. Столкнувшиеся с почти неразрешимой дилеммой поощрить законную миграцию, вывести из подполья миллионы нелегалов и при этом отбить энтузиазм у будущих нелегальных мигрантов, сенаторы предложили сложную схему, в которой для нелегалов предусмотрено многолетнее ожидание постоянного статуса, крупные штрафы за незаконный переход границы и уплата налогов за все годы жизни в стране. Предпринимателям, нанимающим нелегалов, грозит 20-тысячный штраф и тюремное заключение. Но решающим для судьбы нового биля будет третий шаг – согласование сенатской версии с версией Палаты представителей, а конгрессмены отметают любую легализацию незаконных иммигрантов и предупреждают, что надежда на легальный статус приведет к переселению в США значительной части населения Мексики. Человечество обязано СПИДом обезьянам, африканским шимпанзе. Как уверяют американские ученые в свежем номере журнала Science, теперь это установленный научный факт. Впервые за четверть века поиска источника все еще смертельного для человека вируса, ученые обнаружили ответ в фекалиях шимпанзе, обитающих на юге Камеруна. В фекалиях были найдены антитела к обезьяньей версии СПИДа. Шимпанзе, как правило, живут большими общинами, около трети членов этих общин заражены вирусом, практически идентичным ВИЧ. Эту гипотезу также подтверждает факт, что первый документированный случай заражения человека СПИДом произошел совсем неподалеку от этих мест. Во взятых в 1959 году образцах крови человека в соседнем Конго и сохраненных для другого эксперимента была обнаружена ВИЧ-инфекция. Скорее всего, по словам ученых, кто-то из жителей в этом регионе был заражен либо в результате укуса шимпанзе, либо порезался при разделке этого местного деликатеса. К несчастью, позаимствованный у обезьян вирус оказался губительным для человека и почти безвредным для шимпанзе. Многие из американцев согласятся, что в среду вечером произошло одно из крупнейших ежегодных событий в жизни страны. Финал конкурса «Американский идол». Беспрецедентное по популярности шоу, затмившее все на телевидении и даже некоторые важные политические события, неожиданно выросло в гигантский феномен, рассказывает Ян Рунов.
29-летний рано посидевший алабамец Тейлор Хикс вместе с победой получил новый автомобиль и контракт на выпуск сольного диска. Позднее он рассказал о своей первой реакции. «Я сказал себе, только не рухни на пол, смотри, чтоб коленки не подогнулись. Я живу в американской мечте». Вот как объясняет успех передачи сотрудник Вашингтонского центра средств массовой информации и общественных проблем Мэтью Феллинг. Есть несколько ингредиентов, объясняющих успех блюда под названием «Американский идол». Как любое реалити-шоу, здесь есть элемент снисходительного отношения к участникам конкурса. Зрители чувствуют свое превосходство по отношению к некоторым не очень сильным певцам, могут посмеиваться над неудачниками, ассоциируя себя с сильнейшими. И тут есть второй важный фактор – надежда. Каждый ассоциирует себя с фаворитом и его надеждой на победу. Зрители становятся свидетелями процесса рождения новой звезды поп-музыки. Из ничего. Мы видим, как Золушка превращается в принцессу. В этом суть американской мечты. И не только американской. В-третьих, интерактивность. Зрители участвуют в передаче, раздавая очки участникам и выбирая победителя большинством голосов. Это, пожалуй, ключевой компонент успеха передачи. В большинстве реалити-шоу сами участники голосуют за или против, устраняя конкурентов. А в «Американском идоле» зрители становятся действующими лицами, участниками программы, не просто болельщиками, но судьями на поле. Вот вам и еще один фактор успеха – азарт спортивного соревнования, в котором публика делится на сторонников того или иного участника. И еще один феномен – «Американский идол» оказался не только американским. За развитием событий следят и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке, и в Австралии. Причины все те же, они универсальны. Надежда на победу. Обыкновенные люди, такие же, какие сидят дома у телевизоров, благодаря таланту, становятся звездами на наших глазах.
Это был Мэтью Феллинг, директор службы по связи с прессой Вашингтонского центра средств массовой информации и общественных проблем.
Не только победитель конкурса, но и его основные соперники получили в подарок автомобили и контракты, а теперь им предстоят совместные гастроли по Америке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый американский идол победил с классической песней Стиви Уандера «Living for the City». A boy's born in hot-down Mississippi.
surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city.
Итак, один час нашего эфира подошел к концу, но впереди следующий. И что же там, Надежда?
Наши слушатели узнают об оглашении приговора по делу Нурпаши Кулаева, об открытии самого большого в Европе железнодорожного вокзала, о новом формате цифровых фотографий, а также в сегодняшней истории Запада и Востока издании о положении эскимосов.
Ну и, возможно, наши слушатели будут отвечать нам на вопрос, сталкивались ли вы с проблемами в получении виз. Мы ждем ваших ответов на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир.